Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, а также сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 18.05 местное время. В эфире программа «Тема дня», у микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С чем мы к вам сегодня? Популярный певец, наш земляк Миша Майер приехал в Иркутск, и в нашей студии он появится в 18.15. Расскажет о гастролях, о том, что запланировал для земляков, ну а в ближайшие 10 минут я расскажу вам о том, что интересного произошло в городе и в регионе. А вот что, с чего начну. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл сегодня в Иркутск и вместе с первым заместителем губернатора Владимиром Дорофеевым провел рабочее совещание, рассматривали проблемные вопросы. Вопросы подготовки региона к зиме, в частности, состояние жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, реагирование на возможные чрезвычайные ситуации на автодорогах в зимний период, а также лесопожарный сезон 2019 года. Итак, первый выступил исполняющий обязанности директора АО «Дорожная служба Иркутской области» Анатолий Сарапулов. Он рассказал о том, как подготовлены дороги к зиме, готова ли служба к чрезвычайным ситуациям. Давайте послушаем фрагмент из его выступления.
В зоне ответственности дорожной службы Иркутской области находится 12 338 километров автомобильных дорог. Из них 10 385 труб, 1197 мостов, 21 ледовая переправа и 6 автозимников. На случай восстановления повреждений и возможных разрушений объектов дорожного хозяйства филиала создан запас основных строительных материалов. Это больше 80 тысяч кубов. Песчано-гравийной смеси 45 тысяч кубов. Противогололедного материала больше 30 тысяч кубов. Щебень, камень. Кроме того, имеется почти в каждом районе карьер, с которого тоже можно использовать материал для ликвидации последствий. Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных слиз, неотложных в зону чрезвычайной ситуации, это следующая техника. Автосамосвалы 150 единиц, автогрейдеры 104 единицы, экскаваторы 87 единиц, бульдозеры, автобусы, сидельные тягачи, фургоны, все вместе больше 614 единиц. Техника проверяется ежедневно, подготовлена и исправлена. Для оперативного принятия мер по ликвидации возможных разрушений участков дорог и сооружений на них также созданы 16 групп оперативного реагирования. В группу оперативного реагирования предусмотрен тягач, кроме того, автотранспорт, ну и автомобили для обязательного обогрева людей. Также подготовлены 77 теплых автостоянок. На случай образования снежных заносов и резкого снижения температуры на дорогах, на базе производственных участков подготовлены пункты обогрева, больше 18 штук.
Послушали мы реплику исполняющего обязанности директора дорожной службы при Ангаре Анатолия Сарапулова. И также на заседании выступил министр жилищной политики, энергетики и транспорта при Ангаре Артур Сулейменов. Рассказал он о состоянии жилищно-коммунальной сферы. Итак, готовы ли города к зиме, особенно на севере? Спросим об этом Артура Сулейменова.
На сегодняшний день, по состоянию 23 октября, 100% жилой фонд, теплоисточники и канализационные сети. 99% тепловые сети, 99,7% это водопроводные сети. Муниципальное образование, не обеспечившее создание нормативного запаса, это поселок Янгель, Новая Игирма, это Нижний Илимский район, Улькан, Казачинско-Ленский район и Киренское городское поселение. Сразу уже могу сказать, что из аварийно-технического запаса всем этим перечисленным муниципальным образованием уже выделен уголь. Северный завоз у нас выполнен в полном объеме. Единственное, что 19 тысяч тонн это сейчас будет завозиться смешанным видом. Это железной дорогой и автомобильным транспортом. Готовность военных городков к отопительному сезону 18-19 года 100%. И готовность КЗП. В прошлом году, 17-18 год, не готовы были муниципальные образования 3-4% и теплоснабжающие организации 11%. Основными недостатками были отсутствие приборов учетов на источниках теплоснабжения, отсутствие нормативного запаса, несоблюдение категории электроснабжения и не обучен и не аттестован персонал. На сегодняшний день у нас остается проблемами всего 4 района, но работа продолжается. Я думаю, что процентов на 75-80 мы получим паспорта готовности по всем территориям.
Это был министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов. Ну а итог заседания подвел сам глава МЧС Евгений Зиничев. Ему и слово.
Заслушав
выступающих можно сделать вывод, что к зиме область готова, но вместе с тем предлагается продолжить выполнение комплекса превентивных мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также организовать своевременное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке. Осуществлять непрерывный мониторинг обстановки на объектах транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Организовать работу городков жизнеобеспечения, мобильных и стационарных пунктов обогрева на опасных участках автомобильных дорог с учетом складывающейся обстановки. Принять дополнительные меры по недопущению отключения энерго- и теплоснабжения в населенных пунктах субъектов. Провести комплекс превентивных мероприятий в рамках подготовки к лесопожарному сезону 2019 года с учетом выводов, сделанных в текущем году. Всем желаю успехов и чтобы зима у нас прошла без аномальных морозов.
Обнадежил глава МЧС Евгений Зиничев. К зиме наш регион полностью готов, и это не может не радовать. Ну а мы продолжаем, к другим новостям перехожу. В Кировском районе Ленинградской области на мемориале «Синявинские высоты» установили памятник воинам из Иркутской области, которые погибли при обороне Ленинграда. На памятной плите из черного камня изображен контур Байкала и орден Отечественной войны первой степени. Также там сделана надпись «Помним всех героев-земляков, воевавших и оставшихся здесь навечно». Открыли памятник губернатор Иркутской области Сергей Левченко и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Давайте послушаем, что сказал губернатор.
Мы все вместе с вами выполняем великий долг перед теми, кто сохранил нашу страну. Мы живем далеко от Ленинградской области, за 5000 километров, но мы считаем, что это наша родная земля. И мы имеем на это полное право, потому что многие наши земляки, когда Родина позвала их в бой, когда позвала их на смерть, пошли и нисколько не сомневались, что они могут отдать свою жизнь и здоровье за эту землю. У нас огромное количество ребят, девчонок, которые занимаются поисковыми работами. Я уже сказал, что на сибирской земле войны Великой Отечественной не было. Но тем не менее, каждый год, каждый летний период времени сотни ребятишек едут по местам боев и откапывают, и узнают, кто там лежит, и стараются донести до всех их потомков, что этих людей они нашли. Точно так же это было и с Невским пятачком. Зимой мы открыли там памятник тем, кто погиб, защищая Невский пятачок от фашистских полчищ, тех, которые погибли сибиряки. И вот сейчас мы еще один долг отдаем нашим замечательным предкам, которые сохранили эту землю. И думаю, что молодые люди, которые здесь присутствуют, они еще раз увидят, что нашей землей, нашей родиной гордиться можно таким образом, как не любой другой стороной в мире. Беспримерный подвиг ленинградцев во время Великой Отечественной войны, он всегда нас должен вдохновлять на то, чтобы мы понимали, что молодые люди, которые и здесь присутствуют, и которые ездят, ищут погибших, они будут нести это знамя, которое мы с вами несли все эти годы с высоко достоинством и с честью.
Глава региона Сергей Левченко побывал в Ленинградской области на мемориале «Синявинские высоты». И сейчас для справки предлагаю вспомнить, что же такое «Синявинские высоты» и чем они для нас памятны и значимы.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В районе Синявинских высот в период с 1941 по 1944 годы велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. Владение высотами позволяло контролировать обширную территорию Шлиссельбургского Синявинского выступа от Ладожского озера на севере до реки Мга на юге, являющуюся оптимальным местом для прорыва блокады, так как расстояние между Ленинградским и Волховским фронтами в районе выступа было минимальным. Занять Синявинские высоты удалось нашим войскам в январе 1944 года. Сейчас мы вынуждены выйти на перерыв. Через 2 минуты вернемся. К нам присоединится певец Миша Майер. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Тема дня.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. И в этой части программы к нам присоединился позитивный гость, известный певец, наш земляк Миша Майер. Здравствуй.
Привет всем. Привет, Иркутск.
Ну, чтобы вас ввести, так сказать, в курс дела, послушаем визитную карточку Миши.
Мы над облаками, так высоко. Что же там с нами произойдет? Все ближе и ближе наши тела. Ты не на шутку меня завела. Стоп, хватит, ты следуй за мной. Этой ночью я буду плохой. Расслабься, это будет ничья. Ты знаешь, что я.
Известный хит, я бы сказал, визитная карточка Миши Майера, песня «Выбираю». Ну что, Миша, уже удалось кого-то выбрать?
Ну, вот в поиске. Выбираю до сих пор, собственно, весь посыл и кроется в этом названии, что Миша Майер находится в постоянном и в творческом поиске, и в выборе своей второй половины.
Ну, надеюсь, выбор удастся сделать в Иркутске. У нас ты с гастролями, да?
Да, я прилетел в область с гастролями. У меня будет два концерта. 26-го я выступлю в Нижнеудинске, а 27-го в Братске, в ночном клубе «Эль». Приглашаю всех.
А в Иркутске будет выступление?
В Иркутске у меня сегодня день медиа-активности. Я посещаю эфиры, съемки. В общем, такой насыщенный, плотный день медиа-активности. Но! Я обязательно хочу сделать концерт в Иркутске, пока мы думаем, как это сделать, и готовимся к этому событию.
А слабо сделать импровизационное выступление, как знаешь, у Владимира Семеновича Высоцкого. Вот я замахнулся на такую вышину. Он вышел на балкон к своему знакомому и спел прямо вот перед всем городом.
Ну, ты знаешь, я вообще за любые творческие идеи и, в принципе, да, почему бы нет?
Смотри, Миша Майер, я вот к чему говорю. У многих наших известных артистов, исполнителей, вот, например, Ирина Аллегрова, она на самом деле Инесса Климчук, то есть имена не настоящие. Вот я еще перечислю: Алена Апина, на самом деле Елена Левочкина, Надежда Бабкина, на самом деле не Бабкина, а Заседателева, а Лева Бедва вовсе не Лева, а Игорь, и фамилия его Бортник. Так вот, Миша Майер.
Да. У нас очень много таких примеров. Еще есть Наташа Королева, Наталья Порывай, Валерия Алла Перфилова.
Найк Борзов, Николай Барашко.
Ну и таких примеров море.
Ну так Миша Майер настоящий имя?
Миша Майер — это тоже творческий псевдоним, конечно же. Мы подходили к этому вопросу очень скрупулезно, выбирали разные псевдонимы и вот решили остановиться на Майере. Потому что я родился в мае, и была первоначальная идея назвать проект «Миша Май», но потом мы как-то так подумали и решили добавить такое очень твердое окончание с европейским замесом. Получилось «Майер».
Ну, а настоящую фамилию не расскажешь?
Давай не будем говорить об этом.
Ну, давай не будем. Интрига будет. Слушай, ты в последнее время много участвуешь в различных шоу. Вот и недавно у Бузовой был. Какие впечатления, как встреча проходила?
Ты знаешь, она на меня произвела хорошее впечатление. Я с ней пересекался, ну, как бы несколько раз на различных съемках. Вот. На «Дом-2», да, у меня было выступление, совместный дуэт, кстати, с синглом «Выбираю тебя», в дуэте с участницей «Дома-2» Лианой Устиненко. И мне кажется, получился хороший номер. По крайней мере, такой фидбэк мы получили очень хороший, и очень много было отзывов, к сожалению, и разных отзывов, то есть без негатива тоже не обошлось, но я очень рад, что эта песня вызвала такой резонанс, это выступление.
И Бузова поэтому тебя заметила, и так вот вы часто с ней общаться начали.
Да, Бузова объявляла этот номер и очень хорошо высказалась вообще о нашем выступлении, потом уже на, как это называется, у них на съемках на поляне, да, так скажем, когда они обсуждают все. Вот, и мы с ней пересекались на съемках прямого эфира, где я ее отстаивал, защищал, тема ток-шоу была «Акулы пера», там, так далее, против Ольги Бузовой. Я был на стороне Ольги Бузовой и активно отстаивал то, что она имеет право быть на сцене, там, так далее. И вот последнее выступление было на премии Russian Music Box, реально премия Music Box 2018, где я пел гимн премии совместно с другими звездами. Вот, а Ольга выиграла несколько номинаций.
И скажи по секрету, так сказать, всему свету, какая Бузова вот на самом деле? Она правда ли она такая гламурная, она такая хайповая, она такая модная? Или на самом деле она вот наедине со своими... Сама с собой, может быть, в окружении близких людей она цитирует Канта, я не знаю, или, может быть, ругается грязно?
Ну да, она мне произвела хорошее впечатление, и как человек... Вот, по поводу каких-то творческих ее амбиций я могу только поддержать, потому что человек собирает гастрольные туры, ну, собирает залы, и для артиста это самый главный показатель. Если у нее есть концерты, значит, она имеет право петь, у нее есть аудитория.
И скажи, почему такой интерес у тебя вообще к различным проектам, к различным шоу? Что они дают тебе как артисту?
Смотря какие. То есть, если говорить о каких-то ток-шоу, да, где я там выступаю в роли звездного эксперта, так скажем, то это медиа-активность, не более того. Но иногда, ты знаешь, бывают такие темы, когда ты понимаешь, что ты реально можешь повлиять на какую-то историю. Например, помочь людям. Там у кого-то какие-то жилищные там моменты. Ну, всякие же бывают ситуации жизненные. И я стал относиться к этому более серьезно. Раньше я воспринимал это просто как пиар и активность какая-то медиа. Сейчас я отношусь к этому более серьезно, потому что все-таки ты реально участвуешь в некоторых моментах, которые могут помочь людям.
Давай о творческих новостях поговорим. Что нового планируется? Какие-то песни, клипы?
Да, сейчас мы готовим очень много музыкального материала. В ноябре выйдет новый сингл «Яд». Вот, и...
Неожиданно.
Да, я думаю, что эта песня должна понравиться публике, и я надеюсь на то, что ее оценят.
Вот. А это не на волне нашумевшего фильма «Веном», который тоже по-английски переводится как «Яд». Вот, кстати, у Эминема вышел сингл «Веном» называется.
Кстати, я нет, не брал за какой-то референс этот фильм. Вот. Вообще, первоначальное название этой песни было «Противоядие». И мы долго думали назвать «Противоядие» или «Яд», но все-таки «Яд» — это более такое как-то стильно, более правильно, наверное, с точки зрения какой-то такой коммерческой тоже в том числе. Вот, и поэтому «Яд».
И когда выйдет песня?
В ноябре мы готовим релиз, но кроме этой песни еще идет работа над синглом «Мама, любовь», которая написана в таком стиле с рэпом, таким замесом, очень хайповым, то, что сейчас в тренде много со временем. Вот. И вообще идет работа над альбомом в декабре, я надеюсь, что он выйдет. В общем, очень много музыкального материала, который мы готовим.
А в ожидании новых релизов Миши Майера послушаем его очередной хит «Перекрестки».
На перекрестке сотен вокзалов.
Популярный исполнитель Миша Майер в нашей студии. Миша, скажи, давай даже так поиграем в ассоциацию. Твоя музыка — это...
Позитив, танцы, хорошая энергетика.
И такой к тебе вопрос. Многие мечтают покорить российский шоу-бизнес, но вокруг него столько слухов, скандалов, пересудов. И если заглянуть, ну, пускай так виртуально, но за кулисы, что можно будет увидеть?
Ну, разное. Все может быть. Шоу-бизнес — это очень большая история, в которой происходят разные моменты, и нужно быть готовым ко всему, конечно же. нужно просто делать свое дело, заниматься своей профессией, идти, несмотря ни на что, как, впрочем, я и делаю. Вот, нужно быть упорным в достижении целей, потому что шоу-бизнес – это непросто.
Шоу-бизнес нужно любить, поддерживать и стремиться к нему. Миша Майер и Алексей Литвинцев были в этой части программы. Оставайтесь с нами, мы вернемся после перерыва.
Тема дня. Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, мы продолжаем эфир. А пока одни пользователи соцсетей говорят о том, что до какого же уровня должны вырасти цены на бензин, чтобы иркутяне были готовы отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт, а другие все же становятся счастливыми обладателями машин. А для вас, автомобилисты, сейчас очень важная информация будет в эфире звучать, поэтому сделайте приемники погромче. С октября на территории всей страны начали действовать новые правила регистрации автомобилей. В студии появился заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД Иркутской области Антон Колесников. Антон Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стало известно, что водителям теперь разрешили ставить на учет автомобили с электронными ПТС.
В силу вступил 6 октября нормативный акт правила регистрации транспортных средств, который в целом остался тем же самым документом, однако привнес ряд изменений. В том числе, значит, ввел понятие электронного ПТС, которого раньше не существовало. По большому счету, значит, для пользователей транспортных средств ничего особенно не изменится. Однако при регистрации транспортных средств, если собственник будет изъявлять желание зарегистрировать транспортное средство по электронному ПТС и отказаться от бумажного ПТС, данная функция будет осуществляться. При этом бумажное ПТС мы будем выдавать до полного расходования бланков. Значит, для всех автомобилистов, которые будут приобретать новое транспортное средство или ввезенное из-за рубежа, значит, электронные ПТС в обязательном порядке начнут присваиваться к транспортным средствам уже без бумажных аналогов с ноября 2019 года. То есть до этого для автомобилистов вообще ничего не меняется.
То есть можно выбрать, грубо говоря.
Да, сейчас, если автомобилист желает, однако хочу сказать, как бы, чтобы было понятно, электронный ПТС, он будет автоматически все равно присваиваться за каждым транспортным средством при каждом регистрационной операции. То есть вы пришли что-то сделать, там, неважно, поменять госзнак или свидетельство о регистрации, он просто-напросто будет привязан к карточке регистрации транспортного средства, и по факту он уже будет. Но если собственник желает все-таки пользоваться по старому бумажным вариантам, то никаких проблем в этом нет.
А какая информация указана в электронном ПТС?
В электронном ПТС указана фактически вся та же информация, которая указана в бумажном ПТС. При этом, в чем, скажем так, нововведение? Транспортному средству присваивается один паспорт транспортного средства, его номер не будет меняться, то есть он будет уникален для данного транспортного средства. Таким образом, данное транспортное средство будет обладать двумя уникальными номерами. ВИН-номером, ВИН-номером номерных агрегатов и уникальным номером паспорта. При этом самое главное, наверное, эффект от данных паспортов – это то, что от производителя или от выдачи при присвоении этого паспорта таможенными органами до утилизации транспортного средства вся линейка операций с данным транспортным средством будет прослеживаться вот в одном документе. По факту это паспорт, грубо говоря, на всю жизнь. Самое главное, что номера паспортов меняться не будут, бланк, документ хранения у граждан, скажем так, будет отсутствовать, он не нужен будет, никто его не потеряет, никто его, грубо говоря, не подменит. А транспортное средство, которое пытаются злоумышленники поставить по поддельным документам или с перебитыми, значит, номерными агрегатами, соответственно, станет поставить гораздо сложнее, потому что сразу будет отмечаться этот нюанс именно при постановке. То есть такое транспортное средство либо уже стоит, либо таких документов уже нету.
А мы все это прозрачнее.
Да, будет. Мы по факту это сейчас видим, но с учетом того, что паспорта транспортных средств часто меняются, что был период, когда у нас, ну, скажем так, надо признать, была анархия в плане переоборудования транспортных средств, значит, которую наконец-то забороли. Ну, ряд транспортных средств могли, скажем так, поставить в виде двух одинаковых транспортных средств, значит, на регистрационный учет. Сейчас такого просто невозможно. Во-первых, единая база данных, во-вторых, электронная ПТС на каждое транспортное средство, это, скажем так, исключает возможности криминальной регистрации транспортных средств.
Как раз в электронном ПТС будет указана информация о собственнике, техническом осмотре, обслуживании транспорта, о ремонтных работах, даже о пробеге, наложении и снятии обременений. И тут тоже как раз мошенники смогут нервно курить в сторонке.
Ну да, и, скажем так, предвосхищайте эти все сведения, которые будут в ПТС. Ну, я надеюсь, что так и будет.
Еще одна тема, которая связана как раз с изменениями в правилах регистрации, сообщает, что по всей стране теперь будут действовать единые правила выдачи государственных номеров.
Расширен период времени, когда можно сохранять госзнак за собственником и за транспортным средством. То есть со 180 суток он увеличен до 365 дней. При этом конкретно прописано, что если последний день сохранения госзнака выпадает на выходной день, то он переносится на последующий рабочий, то есть на понедельник или, допустим, на вторник, если это связано с работой подразделения. Таким образом, год хранения номеров – это, я считаю, что очень большой период, за который гражданин может уже определиться с транспортным средством или с другими какими-то имущественными правами, чтобы зарегистрировать этот номер за другим транспортным средством, за своим же личным.
В некоторых регионах это... Новость подается с такой позиции, что получить элитные номера теперь станет невозможно. Значит, те самые красивые номера, когда там 1-1-1
да, и прочее. Да, для всех красота, скажем так, понятие, это неоценочный показатель. Но не важно. В общем, то, что мы понимаем и о чем мы говорим, что значит, номера по желанию собственника, в настоящий момент пока эти правила не предусматривают получение. Это все, значит, будет... насколько мы ожидаем, в федеральном законе регистрации транспортных средств. И данные правила-то, они предвосхищают, скажем так, скорейшее принятие федерального закона. Могу сказать единственное, что в настоящий момент в Иркутской области действует программное обеспечение случайного присвоения госзнаков. То есть программа, скажем так, выбирает госзнак из пачки, которая туда загружена. По факту, внедриться в программу, насколько я, по крайней мере, знаю, нельзя. По факту номер просто выбирается, он случайным образом присваивается собственнику, госавтоинспекция, скажем так, не прикладывает к этому руку. При этом, насколько я понимаю, данная программа внедряется по всей России, то есть это продукт федерального уровня.
Если владелец автомобиля, случилась трагедия, погиб, умер, а эта информация автоматически попадает в ГИБДД или должны родственники об этом сообщать?
Скажу так, автоматически данная информация не попадает в органы госавтоинспекции, но если данная информация становится известна органам госавтоинспекции, при этом известна из компетентных источников, либо с предоставлением документов, подтверждающих факт смерти, госавтоинспекция незамедлительно принимает меры к прекращению регистрации за данным собственником. То есть это касается налоговых обременений, это касается вывода транспортного средства из оборота, то есть до вступления в право наследства наследников. Ну и также это, скажем так, препятствует захвата транспортного средства недобросовестными, скажем так, наследополучателями.
Еще один пункт. Говорят, что упростилась процедура внесения информации о замене двигателя, если он имеет модель, которая идентична прежнему.
Да, данная процедура фактически действовала и ранее, но в данных правилах, она прописана и закреплена как уже действующая процедура с полной детализацией. Скажем, во-первых, если на транспортном средстве производится замена двигателя на двигатель той же самой модели, который был установлен на транспортном средстве и внесен в регистрационные документы, и, соответственно, указан в одобрении типа транспортного средства, то никаких проблем у собственника возникать не будет. Внесение изменения о номере двигателя, то есть о тех цифрах, которые идут после модели двигателя, обычно их 6, вносятся только цифры самого номера двигателя. А модельный ряд двигателя остается прежним. То есть после сверки номерных агрегатов без предоставления документов о праве собственности на двигатель, двигатель вносится в регистрационные документы и информационные ресурсы. Тут, уже внесли ту норму, которая по факту действует во всей стране. Те транспортные средства, которые были уже переоборудованы и собственники по каким-либо причинам не зарегистрировали, то есть сейчас будут проходить регистрацию без всяких проблем. Если двигатель меняется на двигатель другой модели, то по факту это уже внесение изменений в конструкцию транспортного средства, которое требует разрешения госавтоинспекции. То есть это проводится под контролем госавтоинспекции и требует разрешительных документов. Замена производится в соответствии с техническим регламентом, с требованиями технического регламента Таможенного союза. Соответственно, собственник должен пройти ряд процедур, получить разрешение, получить свидетельство о безопасности конструкции на данном транспортном средстве и после этого производить замену. В большинстве случаев это является очень хлопотным и, денежно-затратным. Тут собственник должен оценивать уже свои потребности и необходимость. Проще поменять двигатель на ту же модель.
Остались у нас еще пункты, о которых мы не говорили.
В данном нормативе детализирована регистрация транспортных средств за двумя и более собственниками. В текущем, то есть в предыдущих правилах регистрации эта функция была описана, но, скажем так, не детализирована. В настоящее время она детализирована, то есть собственники должны предоставить госавтоинспекцию письменное разрешение о том, что несколько собственников согласны на то, чтобы зарегистрировать транспортное средство за одним из них. Увеличился срок действия знака «Транзит», но данный знак по факту выдается только для транспортных средств, убывающих за пределы Российской Федерации, и большинства граждан не коснется. Детализирован порядок прекращения регистрации транспортных средств. В новых правилах отмечено то, что прекращение регистрации транспортных средств будет осуществляться теперь как по воле заявлению заявителя, то есть собственника транспортного средства или владельца, так и по волеизъявлению госавтоинспекции. Ну, то есть госавтоинспекция будет императивно прекращать регистрацию в связи со смертью и в связи с окончанием сроков регистрации транспортного средства. Во всех остальных случаях, значит, собственник должен подать заявление об утрате или хищении транспортного средства, прекращении права собственности на транспортное средство, расторжении договора лизинга, утилизации транспортного средства и убытие за пределы Российской Федерации. Данная операция будет делаться только по заявлению владельца или собственника транспортного средства.
А вы знаете, у меня еще такой общий вопрос в завершении беседы. Сегодня в Иркутске вот эта процедура, различные процедуры регистрации, насколько они длительные, хлопотные, как у вас с очередями дела, что можно сделать дистанционно, не приходя к вам лично?
Дистанционно можно подать заявление в госавтоинспекцию для проведения регистрационных процедур. Подается оно через единый портал государственных услуг, где в лучшем случае гражданин, для гражданина более удачный случай, подает документы в электронном виде. Ну, по факту это заполнение определенной формы, формализованной, скажем такой. Оплата госпошлины на сайте, при этом оплата госпошлины составляет за вычетом 30%, то есть 30% скидкой, что явно выгодно для граждан, при том, что государственные пошлины на ряд операций составляют до 4 тысяч. 30% от 4 тысяч – это очень хорошая сумма.
Если дистанционно вы
платите. Да, если платится через сайт госуслуг. Значит, на сайте также можно выбрать обращение лично, но это по факту вы просто записываетесь в очередь на какое-то определенное время. То, что уже не касается, значит, регистрации транспортных средств, а получения водительских удостоверений, собственники вправе обращаться в многофункциональные центры подразделения, что в большинстве случаев, ну, вне города Иркутска, допустим, а в отдаленных территориях, у которых до регистрационного подразделения, скажем так, ехать 100 километров и, может, и более, да, это очень удобно. Собственник, однажды подав заявление, в течение 5-7 дней получает водительское удостоверение на руки. Но я думаю, для таких отдаленных территорий, как Ирбогачун, это вообще безальтернативная ситуация. Но я хочу сказать, что и в городе Иркутске много граждан обращаются за водительским удостоверением именно таким способом. Потому что мы в настоящее время выдаем уже порядка 33, там, ну, 1/3 водительских удостоверений, всех, которые выдаем в области, выдаем через многофункциональные центры. Хочу сказать, я призываю всех обращаться к нам через единый портал госуслуг. Это сокращает время ожидания при прибытии в подразделение и упрощает взаимодействие с гражданами. То есть очередь, скажем так, сокращается.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был заместитель начальника регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД Иркутской области Антон Колесников. Антон Сергеевич, спасибо. Хорошего дня.
Спасибо. До свидания.
Тема дня.